Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. В студии Никита Воронков. В гостях у нас сегодня по поводу третьего раздела Речи Посполитой кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Кирилл Кочегаров. Кирилл Александрович, мы прервались на диссидентах польских, на которых делали ставку, в том числе в Российской империи.
Да, и вот, значит, наш посол... Репнин, да, несколько лет пытался заставить короля и магнатов, и сейм принять и подписать с Россией договор о, так сказать, уравнивании прав диссидентов с остальными, с католическими вероисповеданиями. Добился этого в 1768 году, но, значит, победа была Пиррова, потому что тут же разразилось восстание так называемой Барской конфедерации, которая поддержала Османская империя, которая поддержала Франция. Россия ввязалась в войну с Османской империей и, собственно, оказалась, в общем, так сказать, между двух огней. В Польше мятеж, с турками надо воевать, да, ну и пользуясь этим, значит, а что такое был договор 1768 года, вот этот Варшавский о уравнении прав диссидентов, одновременно, это очень важно, содержал и договор о российской гарантии государственного строя Речи Посполитой. То есть Россия фактически становилась державой-протектором, да, Речи Посполитой. Естественно, это не нравилось никому в Вене и Берлине. Поэтому, чтобы как бы умерить аппетиты и влияние России, был, так сказать, ей навязан этот первый раздел Польши, по которому Австрия получила Галицию или Галичину, Пруссия свое вожделенное Гданьское Поморье, но без Гданьска. Значит, ну а Россия получила Восточную Белоруссию, которую тоже давно хотела иметь с Минском и Витебском. Ой, с Витебском и Полоцком.
Да, ну а дальше вообще в Европе стали происходить интереснейшие события, в частности, Великая Французская революция. И, насколько я понимаю, она каким-то косвенным образом сыграла свою роль, в том числе и в судьбе Польши.
Безусловно. Она сыграла роль и внутреннюю, и внешнюю. Внутреннюю в том, что идеи французской революции, идеи французского просвещения, даже в какой-то степени идеи якобинцев, стали проникать в Польшу, да, захватывать умы людей, умы там либеральных политиков, которые, в общем-то, тоже стали разрабатывать таки все-таки вожделенный план преобразования польского политического строя. В 1788 году в Польше открывается знаменитый политический четырехлетний сейм, который наконец-то смог провести вот эти вот политические реформы и принять. Итогом этих реформ стала Конституция 3 мая 1791 года, которая, в общем-то, но достаточно радикально реформировала политический строй Речи Посполитой, ликвидировала вот это либерум вето, усиливала армию, значит, усиливала исполнительную власть, признавала политические права за мещанами, да, за населением городов и так далее, и так далее.
А выборы монарха отменились?
Значит, выбиралась династия. То есть король, восходя на престол, уже правил без вот этого кризиса, без королевы, который возникал в каждом конкретном случае смерти конкретного короля, да, и только в случае пресечения династии сейм мог решать дальше, кому передать корону. То есть это внутренний фактор, да, ну и внешний фактор – это начало Франции революционных войн в начале 90-х годов XVIII века. На первых порах главный удар приняла на себя Австрия. Да, Австрии очень важно было получить помощь, и она рассчитывала, что помощь эту получит она от Пруссии. Пруссия, соответственно, шантажировала великие державы. Она была готова оказать свою помощь, если те пойдут ей на уступки в польском вопросе. Параллельно пруссаки, так сказать, шантажировали поляков и предлагали им заключить польско-прусский союз, направленный против России. Вот весь этот клубок противоречий, да, собственно, и привел ко второму разделу. Да, надо было Пруссии уступать, надо было, чтобы она помогла Австрии в борьбе с революционной Францией, одновременно России, которая была опять связана руки да, уже теперь двумя войнами, да, со Швецией, которая началась в 1788 году, и с Турцией, которая началась в 1787 году, надо было идти в Польше опять на какие-то уступки. Вот политическим итогом этих уступок стал и, собственно, второй раздел Речи Посполитой 1793 года.
Угу. Ну а после появляется фактор такого человека, как Тадеуш Костюшко.
Ну, собственно, да, Костюшко был одним из, так сказать, наиболее ярких личностных проявлений этой эпохи. То есть, в отличие от раздела, да, первого, который, в общем-то, поляки более-менее проглотили, второй раздел, да, который перечеркивал, ведь это не только шла речь об утрате определенных территорий, он перечеркивал все политические завоевания четырехлетнего сейма, да. На Гродненском сейме 93-го года, который утверждал результат второго раздела, одновременно отменялась Конституция 93-го года, восстанавливалась либерум вето, восстанавливались все предыдущие политические порядки. Естественно, сформировавшая, окрепшая, да, 70-е, 80-е годы партия реформ не могла с этим смириться, да. Гродненский сейм 93-го года принял решение о сокращении польской армии, которая была, значит, реформированной численностью, была увеличена благодаря реформам четырехлетнего сейма. Вот, значит, прибывший в Польшу наш посол новый, генерал Эгильстром, начал эту армию распускать. Бригада генерала Мадалинского оказалась подчиниться, ушла из Варшавы, попутно атаковала там какие-то российские воинские части, и все, началось восстание. Да, а больших сил в Польше не было. Думали, что, значит, поляки и так все, значит, опять проглотит. И вот в марте, да, 1794 года на площади в Кракове Тадеуш Костюшко, до этого он воевал, как мы знаем, участвовал в войне за независимость североамериканских штатов, да, имел солидный боевой опыт, он присягает на верность польскому народу и возглавляет вот это польское войско, которое смогло нанести, в общем-то, ну, достаточно небольшим отрядом русских и прусских войск, находившихся в Польше, несколько поражений.
Да, то есть именно народу, не шляхте?
Да, да, да. Ну, он и принимает свой знаменитый Полонецкий универсал, да, где обещает крестьянам ограниченную свободу, при условии, что они рассчитаются с помещиками за долги, если они поддержат восстание. Да, он рассчитывал навербовать массовую крестьянскую армию, в общем-то. Ну и какие-то количество крестьян он под свои знамена призвал.
Но и в итоге 95-й год всему этому разгулу решили положить конец.
Ну, сначала, да, восстание Костюшко и сам Костюшко смогли одержать некоторые победы, смогли занять Варшаву. Осенью, однако, уже когда Екатерина перебросила в Польшу с турецкого фронта войска под командованием Суворова, войска Костюшко были разбиты, сам он взят в плен. Варшава была взята штурмом. В общем-то, достаточно кровопролитным штурмом. Особенно пострадало предместье на левобережье Вислы, так называемая Прага. Вот. Ну и после этого, да, подавление восстания силового уже состоялся. Пятый раздел, после которого Речь Посполитая окончательно прекратила существование.
И вот те территории, которые перешли к Российской империи, как, в каком статусе они продолжили там существовать и на каких правах?
Ну, Российская империя получила, опять же, грубо говоря, да, это вот сейчас посмотрим на карту, увидим эту границу по Бугу. Ну, примерно та же граница и установилась тогда. За одним исключением, да, значит, вот все, что Галиция и все, что западнее, да, сейчас Львовская, Ивано-Франковская область современной Украины и туда дальше Закарпатье, это все досталось Австрии еще по первому разделу. Поэтому, то есть вот примерно это Волынь, это центральная Украина, это вся Белоруссия, Литва. Значит, но Россия проводила там насаждение своей администрации очень постепенно. Сначала было введено губернское деление, шляхетские суды, и местное право, в частности, Литовский статут, очень долго еще функционировали. То есть очень постепенно шла, так сказать, настройка и выстраивание этой российской администрации. Сохранялись шляхетские эти суды, земские, гродские и так далее. То есть, ну, вот так постепенно-постепенно эти территории интегрировались и превращались в обычные российские губернии.
Но никакого навязывания не было? То есть, или оно было мягкое и растянутое, ну, по годам?
Вы знаете, так что понятно, что Россия получила огромные территории, и там сразу рубить с плеча понимали все, и настраивать против себя среднее и мелкое дворянство, ну зачем? Поэтому это все действительно растянулось по годам. Ну, самое главное, допустим, да, красная тряпка для российской политики – это существование унии. Извините, уния просуществовала на территории Российской империи до 1839 года, то есть еще спустя несколько десятилетий после раздела. В первое время Россия, хотя, конечно, она поощряла переход из унии обратно в православие, но первое время униатская церковь существовала, и, в общем, по соглашениям с Римом, с римским папой, да, ей гарантировался какой-то статус правовой на территории Российской империи.
Но, тем не менее, в последующие годы были попытки какие-то восстать?
Ну, во-первых, был передел еще один Польши, связанный с наполеоновскими войнами. Да, Наполеон отбил часть польских территорий, отвоевал у Пруссии и Австрии, создал на них основе герцогство Варшавское. Вот по итогам Венского конгресса, когда Наполеон был разбит, это герцогство Варшавское было присоединено к России. Так у нас возникает царство польское, связанное личной унией с российским императором. И вот эта конфигурация, да, ну, территориально, она уже существует аж до падения Российской империи. Ну, естественно, поляки не смирились с утратой государственности, они подняли два восстания. Это Ноябрьское восстание 1830-31 года и Январское восстание 1963-64 года. Да, и, в общем, в результате этих восстаний они теряли остатки своей автономии, которую они имели в составе Российской империи.
Кирилл Александрович, спасибо вам. Кирилл Кочегаров, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, был у нас в гостях.
Спасибо.
Спутник Эрудита.